Здравствуйте. Вы слушаете подкаст «Популярная наука. Радио Свобода». С вами Илья Колмановский. Со мной в студии авторы блога «Популярная наука» сайта свобода.орг. Сергей Добрынин. Привет, Сергей.
Привет.
И Карен Шинян. Привет, Карен.
Здравствуйте.
Сегодня мы обсудим, чем же на самом деле посыпают московские улицы, какие реагенты используются. Мы обсудим слишком большую премию, которую создал российский предприниматель Мильнер, и которые будут теперь вручаться ученым во всем мире за достижения в области биотехнологий. Мы обсудим новое общество научных работников, движение российских ученых в борьбе за свои права. И в конце выпуска мы обсудим созданных впервые в истории крыс-телепатов, которые способны передавать свои мысли напрямую из мозга в мозг при помощи электродов. Итак, я хотел начать с расследования, которое провел Карен Шинян, и которое было опубликовано на сайте slon.ru. Расследование называется «Ядовитая соль Москвы». Я напомню предысторию. Действительно, примерно месяц назад появилась такая страшная новость, что московские дороги посыпают запрещенными радиоактивными реагентами. И в ней было много неясного. Если докопаться до сути, то было понятно, что некие общественники отнесли в лабораторию факультета почвоведения МГУ какой-то реагент с дорог, который оказался каким-то запрещенным реагентом. Но вот важно, что эта новость, дальше у нее была такая своеобразная судьба, вот с медийной точки зрения, да, потому что, значит, когда новость настолько страшная, настолько, значит, ошеломляющая, то, а вместе с тем не очень крепко подтвержденная фактами, то немедленно посыпался, значит, шквал каких-то опровержений, скептических комментариев. И, как часто бывает, все на это махнули рукой. Да все, нет. Кроме Карена, потому что он стал докапываться до первоисточников, говорить с людьми, которые этим занимаются. И на этой неделе, в общем, фактически происходит такой ренессанс этой новости, потому что из его текста ясно, что ситуация действительно чрезвычайно тревожная. Расскажи, пожалуйста, что тебе удалось установить?
Ну, конечно, эта история началась не месяц назад, когда они опубликовали эти результаты, а года два точно как. И, собственно, эти ребята, они тоже уже...
Эти ребята — это кто еще раз?
Это такая общественная организация за безопасность российских дорог. Но там какие-то пламенные активисты, которые, я так понимаю, совершенно бескорыстно из общественных побуждений действительно борются с тем, чтобы на дорогах было все согласно здравому смыслу или хотя бы законам, хотя... Как мне удалось узнать, и законы, и правила, по которым убирают зимой дороги, они теперь уже не согласуются со здравым смыслом, потому что они переписываются ровно для того, чтобы как можно больше сыпать этой дряни не только под колеса, но и под ноги. Вообще не так много солей, которые плавят лед эффективно и быстро. Для этого используется обычно натрий хлор, то есть то, что мы сыпем в суп, поваренная. И вообще в еду, да, поваренная соль, обычная, натрий хлор. Она плавит лед, если я не ошибаюсь, где-то при минус 20, насыщенный раствор, я имею в виду, соляной, а до минус 20 он прекрасно работает. Еще круче работает кальций хлор.
Хлористый кальций. Круче, в смысле, при более низких температурах?
Да, да. Он до минус 50 плавит этот самый лед. То есть даже в самые крепкие морозы, поэтому его используют и на севере, и кругом.
Что используют у нас?
Собственно, во всем мире золотой стандарт — это смесь той самой поваренной соли с кальцием хлористым.
Такая универсальная незамерзайка, да, получается, на разные температуры.
Да, кое-что еще могут добавлять. И у нас так тоже было в прошлом. Но последние пару лет правила переписываются таким образом, что в них очень сильно усложняется состав, который следует использовать, и в него добавляют самые неожиданные вещи, например, хлористый калий. Это устроено так, что департамент жилищно-коммунального хозяйства, который убирает и отвечает за эту уборку, он заказывает неким экспертам новые правила, да, придумать, разработать состав, чтобы он был как бы более эффективным и лучше. И действительно, там долгое время, в нулевые годы, они придумывали что-то лучше. Последние пару лет они придумывали что-то, ну, не лучше. Что-то очень странное они там придумывали.
Изменяли правила как-то, да?
Да.
И что в итоге сейчас в правилах?
Ну, например, в этих правилах сделан больше акцент на твердых реагентах, а не на жидких. Хотя жидкие — это 28% раствор соли, то есть соли там меньше, чем в твердых. При этом плавят они лучше. Я разговаривал с какими-то экологами и химиками, которые говорили, что по уму, конечно, следовало бы, во-первых, лучше убирать дороги, а во-вторых, превентивно их обрабатывать тем самым рассолом слабым, чтобы когда снег падает, он не замерзал и тут же растворялся, и убирать это все. А твердые там следовало бы применять гораздо меньше.
Но наши правила диктуют что? Диктуют применение...
Что надо рассыпать в каких-то невероятных масштабах сухую крошку.
И состав этой крошки...
Вот там интересно. Как состав регламентируется очень странно. Там есть разброс по каждому. Там, во-первых, зачем-то есть непонятные компоненты. Например, тот же самый хлористый калий, который вообще-то агрохимикат. То есть это удобрение, которое с незапамятных времен в России запрещено использовать где бы то ни было, кроме как для удобрения почвы и в определенных мизерных количествах, потому что вообще-то это не очень полезно. Тем не менее, он входит теперь вот в эти порошки, которыми посыпают дороги. И еще там есть какая-то сложная органика, муравьиная кислота, соли муравьиной кислоты, которые очень дорогие и не очень круто плавят лед. И совершенно непонятно, зачем они. И все это как бы вырисовывается в такую картину, что производят такой сложный состав. Единственный завод в России, более того, единственный в мире, потому что нигде больше такие смеси не употребляются, они иррациональны. А главное, что он тоже его не производил до того момента, пока не переписали эти самые правила, которые...
Они переписаны для того, чтобы создать окошко возможностей для этого?
Скорее всего, потому что, как я выяснил на сайте госзакупок, эксперты, так называемые, которые переписывали эти правила, это какая-то небольшая подозрительная контора откуда-то с Урала, которая, по словам многих участников рынка, аффилирована с тем самым заводом, который производит это. И тут, ну, как бы, когда я это нашел, что мэрия Москвы, то есть правительство Москвы, поставило тендер на 2, на минуточку с половиной миллиона рублей на разработку этих поправок в правила зимней уборки. Этот тендер неожиданно выигрывает не какая-то там, не знаю, институция Академии наук или там, факультета почвоведения. Или, ну, в общем, кто-то понятный, кто бы мог этим заниматься. Не какая-то иностранная компания, которая специализируется на этом, а уральская мраморная компания с уставным капиталом в 10 тысяч рублей, которая находится бог знает где, у которой нет своего сайта, у которой, ну, прямо... Okay. Все как мы любим.
Ясно, что по идее на улице может быть что угодно. Есть некая фирма, которая владеет рынком. Правила сделаны под нее, на улице может быть что угодно.
По этим новым правилам уборки получается, что предельное допустимое содержание этих солей тяжелых металлов, если его собрать, ну, сложить, суммировать и пересчитать на тот объем соли, который высыпается на город, получается где-то около 300 тонн. Это тоже не я считал, это считал профессор Хомяков.
В течение года.
Да, в течение сезона.
Еще раз, сколько? 300 тонн солей, например,
тяжелых
ртути
металлов,
или
да. Ртуть, свинец, кадмий, мышьяк.
Это
и это все. Вот самый ужас в том, что поскольку это твердые реагенты, они на голом... Ну, вот мы ходим по улице, никогда не замечали, что на голом асфальте разбросана соль,
да.
И мы по ней ногами.
Да, она, такие сухие кристаллы такие.
Да, это еще часто не соль, а соль, смешанная с мраморной крошкой.
Да.
А мрамор — это как бы мел. Так вот, этот самый мел растирается в порошок с этой солью, и ветром поднимается в воздух, и
взвесь тонких частиц,
мелкой пыли, она очень хорошо в воздухе распространяется. Москва — город пыльный, и мы этим благополучно дышим. Тут мы вдыхаем ртуть, свинец. Я, кстати, читал твой текст большой про то, что бывает от хронического слабого отравления свинцом.
Да, я хотел сейчас сказать, что это жуткая довольно новость, которую ты сейчас раскопал, но нам с тобой, в общем, уже не так это важно, потому что те виды рака, которые, например, тут развиваются, они развиваются лет 40, и мы, может быть, до этого не доживем. Но для детей... Это действительно ужасно. Это очень повышает их плохие всякие прогнозы в смысле рака, в смысле дефектов развития. Для беременных это очень опасно. Ну вот были большие американские исследования, которые показывали, например, про свинец, но это немножко побочная тема, но тоже пример, когда очень слабое отравление давало, как доказали ученые при помощи статистики, чуть-чуть повышенный уровень агрессии в среднем в популяции. Это было связано с свинцовыми присадками в бензине автомобильном в 20 веке, который был запрещен, где-то в середине 70-х окончательно выведен из обращения, и с отставанием в 20 лет от этого события в больших городах произошло неожиданное падение уровня преступности. То есть выросло поколение, которое первое было не засвинцованное. И это ничем нельзя было другим объяснить, там довольно была хорошая статистика. Шаг немножко в сторону, но одному богу известно, конечно, что дает вот такое массовое опыление многомиллионной популяции небольшими дозами тяжелых металлов. Пришла пора перейти к рубрике «Вопрос блондинки», которую я так люблю, я пользуюсь в этом подкасте всякий раз возможность задать вопрос умному человеку. И фундаментальный вопрос, не менее фундаментальный, чем твой, может быть, даже более. Я, знаете, по роду своей другой работы часто отвечаю на детские вопросы. И вот есть детский вопрос, который повторяется из раза в раз. Это, значит, вот мы находимся во Вселенной, разные объекты разлетаются в разные стороны, Вселенная вся радиально разлетается откуда-то. Как мы себе представляем, с той точки, где произошел большой взрыв. И у детей есть вопрос, можем ли мы сегодня показать эту точку и со временем можно совершить туда...
на экскурсию туда.
Вот, да, вот сейчас тоже. Ведь будет уикенд длинный на 8 марта, может быть.
Да, слетать.
Есть так... Можем ли пальцем указать на эту точку? И дальше я... у меня такое хобби. Я спрашиваю просвещенных людей. Они каждый раз дают мне разный ответ на этот вопрос, и каждый раз я его не понимаю. Я решил попытать свое счастье с Сергеем.
Сергей.
Покажи пальцем эту точку.
Да, ну начнем с того, что сейчас мы говорим о науке, которая называется космология, которая, в принципе... в каком-то смысле ближе к философии. То есть почти все, что мы знаем о Вселенной, мы не знаем наверняка, а предполагаем. Причем часто идеи бывают самые фантастические, но есть кое-что, на чем большинство ученых...
Ты постелил сейчас соломку, чтобы мы не слишком строго судили.
Да,
именно
так. Потому что то, что я скажу, оно будет достаточно удивительным. Может быть, ты уже слышал такой ответ, но тем не менее. Во-первых, ты сказал, что Вселенная разлетается радиально. Это совершенно не так.
Ага.
Вселенная, как мы считаем, однородна и изотропна. Это означает, что везде во Вселенной... ну, на достаточно большом масштабе, все устроено одинаково. То есть нет каких-то выделенных направлений, нет какой-то выделенной...
Она не летит спереди назад, и задом наперед.
Да.
То есть она
если ты возьмешь любые
как две... она может лететь? Как можно лететь сразу
во все стороны?
Во все тяжкие.
То есть какие бы две точки, две звезды во Вселенной ты не взял, они, ну, в большом масштабе, повторяюсь, они будут друг от друга удаляться. Как это получается? Ну, вот самый простой... наглядный пример, это если ты возьмешь воздушный шарик.
Начинается, да, вот давай. Вот давай воздушный шарик.
Да.
Он был маленький сначала.
Да.
Его стали раздувать.
Да.
Сейчас ты мне скажешь, что я это такой жук, который живет на поверхности шарика,
да.
И он не знает ничего про этот центр.
Да,
потому что он живет на двухмерной плоскости.
Да, потому что
не надо подсказывать ответ.
Нет, просто я очень уже заранее зол, потому что шарик же трехмерный, и в центре есть это место. И на поверхности шарика можно указать точку, показать на нее двумя спицами. Показать точку в середине шарика. Как на поверхности Земли мы можем указать на центр Земли.
Но...
потому что шарик — это довольно такая как раз радиальная метафора. У него есть радиус, он расширяется по радиусам. Я не понимаю эту вашу историю про жука на шарике. Вот
но
что за жук на
дело
шарике?
Дело в том, что жук на шарике не знает о том, что он живет на шарике даже на самом деле.
Да он вообще ничего не знает. Он
ну,
жук.
Просвещенный жук.
Просвещенный жук может... может догадаться, предположить, что может быть...
Я наивный жив.
Может быть, он живет на шарике, у которого есть центр, но он не может его увидеть, потому что он двухмерный. То же самое, что мы трехмерные жуки,
да.
Мы можем предположить, что есть четвертое измерение. Пальцем на его показать мы не можем, потому что у нас нет для этого направления.
А это нам нужно было бы сейчас для разговора о центре Вселенной?
Ну, гипотетически, то есть можно сказать то, что центр Вселенной... Во-первых, центра Вселенной в принципе нет. Но...
вот как нет, если был большой взрыв, если из него... там было все очень маленькое, если я правильно понимаю. Вселенная была очень маленькая во время большого взрыва.
Да.
И потом она стала расширяться. Теперь она довольно большая.
Но была маленькая где? Это важный вопрос. Ты считаешь, что было пустое абсолютно трехмерное пространство, в котором была точечка, с которой все началось.
Да.
Но никакого трехмерного пространства не было. Что именно было, я тебе сказать не могу. Тебе сказать не может это никто. Но ты можешь представить, например, что это было четырехмерное пространство. Скорее всего, это тоже неправда, но так тоже можно себе представить.
То есть... твой вопрос, Илюша, не имеет смысла, потому что ты пытаешься в этом вопросе натянуть логику нашего трехмерного воображения,
да, потому что
на
так.
То, что...
на что? На что? Вселенная же
трехмерная. Ну, она такой не была.
Просто
физиков.
Просто Вселенная, может быть, это не все, что существует, понимаешь? Вселенная, космос — это то, что мы наблюдаем. Это не значит, что нет чего-то другого за пределами Вселенной. За пределами не просто за границей, которой нет, а где-то в другом измерении, например.
За границей нету? Ты меня сейчас не убивай, пожалуйста, эти мысли.
По поводу другого измерения, вот, видимо, совершенно в новое измерение вывел Юрий Мильнер, российский бизнесмен, создатель Mail.ru, если я правильно помню.
Один из инвесторов.
Инвесторов, да. Совершенно в новое измерение он вывел биомедицинские премии. Это мирового уровня премия, новая премия называется Breakthrough Prize. В качестве спонсоров он пригласил Марка Цукерберга из Facebook, Сергея Брина из Google, а также жену Брина, Энн Ваджицки. Однако, и вот теперь каждый из призеров этой премии получит по 3 миллиона долларов. Это почти в 3 раза больше, чем Нобелевская премия.
Ну, в 2, на самом
деле. В 2 раза больше, чем Нобелевская премия. Уже объявлены первые призеры, и совершенно замечательный список действительно выдающихся людей, выдающихся достижений. Заодно получил еще раз премию Синьен Ямонака, Нобелиат прошлого года по физиологии и медицине. Но это, в общем, справедливо, действительно, его работа совершенно выдающаяся. Но Баба Яга против. Сергей Добрынин написал на сайте свобода.org в разделе «Популярная наука» слишком большие премии Миллера. Как может быть премия слишком большая? Что ты имеешь в виду?
Ну, вообще, почему я ей заинтересовался? Потому что это премия по биологии и медицине, которая немножко далека от моих научных интересов, но... Это не первая премия Мильнера. Где-то полгода назад он уже создал премию, которая называлась Fundamental Physics Prize, такого же точно размера, и успел ее уже дважды раздать, и в марте еще раз раздаст. Он достаточно щедр и активен в своей щедростью. Uh-huh. Дело в том, что если посмотреть на физику, на физическую премию, то становится ясно, что он дает ее тем ученым, физикам, которые занимаются какими-то, ну вот как космологией, какими-то вещами, о которых мы еще не знаем, правда это или неправда. И раздавая...
Типа Стивена Хокинга, например, да, который получил.
Ну, Стивен Хокинг получил скорее по совокупности заслуг. Uh-huh. Это была отдельная премия, которая называлась Special Prize, то есть отдельная uh-huh. часть. Okay. А так вот есть люди, которые думают, что мир устроен таким образом, теоретически. Мы не знаем, может быть, через 10 лет окажется, что это неправда, потому что появятся какие-то наблюдения, которые будут этому противоречить. Сейчас он дает им 3 миллиона долларов. Это означает, что студенты, которые заканчивают факультеты, они пойдут работать именно в эту область, а не в другую, потому что, конечно, им хочется, но они видят 3 миллиона долларов. Uh-huh. Получается, что создается определенный предрассудок. Большие деньги, они делают науку неравномерной, что для науки очень плохо. Мне сложно судить, можно ли сказать, что такая же ситуация есть с медицинской премией. Хотел с вами посоветоваться по этому поводу. То есть, например, в физике уже там начались уже войны между лабораториями, потому что кто-то получил, кто-то не получил. Есть ревность, есть какие-то интриги.
И тебя это смущает? Ты считаешь, что это тормозит?
Это вредно, да.
А как ты к Нобелевской премии относишься?
Нобелевская премия, по крайней мере, если говорить о той же самой физике, устроена совершенно по-другому. Ее получают как раз только тогда, когда даже mm-hmm. теоретическое предсказание в итоге было оправдано каким-то опытом.
Ну да, чернодырщикам, по-моему, еще никому не дали.
Ну нет, даже Эйнштейн получил Нобелевскую премию, это классический пример, за открытие фотоэффекта, а вовсе не за теорию относительности, uh-huh. потому что фотоэффект — это было что-то конкретное, а теория uh-huh. относительности была... Uh-huh.
То есть тебя пугают премии, которые вручаются за неокончательно доказанную вещь. Но я возражу тем, что этот Нобелевский принцип приводит к фактически парадоксальным ситуациям, когда премию почти всегда получают глубокие старики.
Да, это правда.
В прошлом году, как говорили, премию дали не тому покойнику. То есть главный открыватель уже умер, дали другому, но он умер до объявления премии, до вручения премии. Позапрошлом году дали человеку, который находился практически в коме, Бобу Эдвардсу, изобретателю детей в пробирке вне экстракорпорального оплодотворения.
Вот я посмотрел другие премии, которые есть в мире, научные, в том числе и по медицине, и по физике, по математике. Ну, понятно, что, конечно, премии Миллера обе, они максимальные, они в 2 раза больше Нобелевской. Большинство остальных премий, они в денежном выражении достаточно малые, это там 10 тысяч долларов или 1000 фунтов. Но при этом они бывают страшно престижные. Например,
не так престижны, как...
Намного более престижны.
Например, а что создает престиж премии, кроме ее объема?
Способ отбора и те люди, которые ее уже получили.
Когда ее никому не дают, то она делается очень престижной.
Нет, просто когда ее дают лучшим, самым заслуженным по признанию сообщества. Например, Филдсовская медаль, это как бы альтернативная Нобелевская премия для математиков, которые не получают Нобелевскую премию по всем известной истории. Ее денежное выражение — это 15 тысяч канадских долларов.
То есть, короче, ты думаешь, что большие деньги развращают ученых?
Я в этом совершенно уверен, да, и мне кажется, что такие суммы можно было, если ты хочешь помочь науке, а не сделать себе имя мецената, можно было потратить куда более эффективно. Например, в виде какой-то грантовой системы.
Знаете, мне не сидится, я не могу не поделиться с вами вот этой потрясающей новостью, которая сегодня была опубликована. Если помните, мы в прошлом выпуске обсуждали крыс-экстрасенсов.
Да-да, конечно.
Которых создал Мигель Никалелис, бразильского происхождения,
ну, это, конечно,
профессор из Дьюка.
про телепатию. Там же проводки.
Да, сейчас мы начали с экстрасенсов, и тогда говорили о том, что в ближайшие годы они, скорее всего, создадут телепатов. Да? Мы говорили тогда, что крысам поставили на лоб инфракрасные датчики, а в осязательную кору завели от них электроды. Поэтому, когда на крысу светишь там пультом от телевизора, у нее начинает чесаться морда. Как у телевизора, там что-то, видимо, чешется внутри, когда ты на него своим пультом светишь. Вот, и крысы научились находить кормушки, из которых светило инфракрасным светом, хотя они глазами его не видели, но они водили мордой, чтобы морда начала чесаться. И тогда же мы с вами обсуждали, что, скорее всего, в ближайшее время будут созданы крысы-телепаты. На этой неделе в журнале Nature Communications вышла статья Мигеля Николелиса и его группы, где он задействовал свои бразильские корни, и часть его крыс жили в Duke University, а часть как раз в Бразилии. И это крысы-телепаты. Значит, суть состоит в том, что, представьте себе, крыса в Америке и крыса в Бразилии. Mm-hmm. Перед крысой в Америке две кормушки, поилки, это были поилки с водой. Над поилками вспыхивает лампочка. И только из этой поилки будет вода. Поилки, над которыми не вспыхивает лампочка, в них воды не бывает. Uh-huh. Крыса быстро дрессируется, приучается в момент, когда лампочка вспыхивает, нажимать на педаль и получать воду. Чудо состоит в том, что из ее зрительной коры, которая воспринимает этот свет, эту вспышку света, идут электроды толщиной в 1/100 человеческого волоса, которые подключены к интернету. Крыса в Бразилии стоит лицом к лицу с такими же поилками, но только над ними нет никаких лампочек. И она нажимает на нужную педаль, потому что она получает указания из мозга крысы, которая находится в Нью-Йорке, и получает воду.
Внимание, вопрос. Зачем все это нужно, если мы можем позвонить по телефону и сообщить друг другу? Илюша, там в правой поилке вода.
Прямой интерфейс, да, между мозг-мозг, как они говорят. Прямой интерфейс между мозгами двух крыс.
Зачем, ну да, зачем нам напрямую соединять мозги, чем когда у нас есть уже телефоны, их изобрели столько
лет назад? Мне кажется, что суть этой новости скорее в том, что они смогли найти нужную зону коры головного мозга и смогли туда вживить электрод.
Хакнуть ее.
Ну нет, извините, пожалуйста, где у нас в голове какие зоны мы знали до Николелиса?
Одно дело, мы знали эти зоны, другое дело, что мы реально можем их хакнуть и напрямую получать из них сигнал. Как, например, вот сейчас получают напрямую из зрительной зоны у человека сигнал и, например...
Подключая к роботу.
Нет, я говорю зрительный сигнал. Читать напрямую из зрительной коры что видит сейчас глаза, или тот сон, который видит сейчас мозг. Mm-hmm. Напрямую слуховой коры.
Ну, прости, пожалуйста, уши, сон то, человек, что... конечно, видит не в
зрительный. Выясняется, что там тоже происходит такая же активность, ее тоже можно считывать.
Ого.
Далее... Там та самая картинка, которая
да.
очень интересная.
И мы скоро сможем смотреть свои сны. Точно так же к акустической коре.
Слушай, ну это прям Стругацкий.
К слуховой коре.
Это психопанорама
будет. Да, там со слуховой корой это также интересно, потому что мысленный разговор возбуждает активность не только в речевой зоне, но и в слуховой. И люди, которые не могут говорить, могут мысленно теперь говорить. Я предлагаю перейти к коротким новостям, и я напомню правила нашей игры, состоит в том, что мы по очереди называем короткие новости из мира науки, и кто первый не может сделать ход, тот вылетает. Первая новость такая, оказывается, уже 6 лет в Мозамбике действует необычный проект помощи саперам, которые пытаются обезвредить от мин территорию страны, где много лет идет гражданская война. Вообще, каждый месяц в этой стране от спрятанных в земле мин гибнет около 800 человек, и 1200 становятся калеками. Специально обученные крысы, которых мозамбикцы, кстати, употребляют в пищу, пригождаются в качестве отличных саперов. Вот специальная бельгийская некоммерческая организация APOPO обучает этих крыс-саперов. Они могут жить до 8 лет, содержание их ничего не стоит, и на территории в 2 квадратных километра крысы могут обнаружить более 2000 мин. Видимо, пока не подорвутся. Но они ходят и нюхают. И у них очень хорошее осязание, они усиками ищут, их тренируют.
И делают стойку.
А почему они живут так долго, мне еще интересно.
Потому что они слишком легкие, чтобы подорваться.
И, может быть, они редко ошибаются. Твой ход.
Нет, я не понимаю. Обычно крыса сколько живет? Ты как биолог.
Ну, вообще, да.
Года 3-4.
Да. Ну, видимо...
А эти долгожительницы?
Я думаю, гипокалорийная диета. Их мало кормят.
Те самые грамотные.
Наверняка, и много бегают.
Чем надо мной глумиться, ты делай свой следующий ход.
Слушай, у меня поскромнее, конечно, новость. Не такая шокирующая. Я просто очень очаровался летучими мышами, которым...
Опять у вас все новости про крыс и мышей.
Ну, спокойно.
Ну, летучие мыши — это четверть видов млекопитающих, а грызуны — это половина видов млекопитающих. Итого 3/4. Поэтому, если мы вообще будем говорить
поэтому
о млекопитающих, то мы почти всегда
сейчас
будем говорить.
Окей.
Ученые из Браун University доказали, помимо того, что летучие мыши умеют ориентироваться с помощью ультразвука, который они посылают.
Ну, они еще... летают, у них эхолокация.
Да,
они
помимо
не
этой...
видят ничего в темноте, они издают ультразвуковые
писки. Кроме того, что они издают эти писки и ориентируются по отражению волны, они еще и, оказывается, строят в своей голове очень сложные трехмерные карты и очень хорошо запоминают свои пути.
Твой ход, Сереж.
На прошлой неделе моя коллега Аня Кочаровская пришла и говорит, американская компания только что сообщила, что они через 5 лет сделают компактный термоядерный реактор, который будет давать энергию.
Угу.
Мы, конечно, все были шокированы, потому что...
Это как с телепатией, вот это еще да, немножечко, это, даже хуже.
Термоядерная электростанция — это голубая мечта человечества на протяжении последних уже примерно 60 лет.
Именно термоядерная, не
да,
атомная, а именно...
Она намного безопаснее, uh-huh. и топливо для нее есть где угодно. Но, в общем, я стал копаться, и выяснилось, что действительно есть компания Lockheed Martin, которая производит самолеты, в основном военная американская компания, очень известная. У нее есть подразделение, которое называется Skunk Works. Большинство странных разработок, не то что странных, но необычных разработок в американской там, военной uh-huh. авиационной технике, это было изначально зародилось как раз в этом самом подразделении. И... их представитель во время какой-то конференции, организованной Google, действительно сказал что-то, из чего можно было понять, что они видят возможность в течение там где-то 5-10 лет создать такой реактор. В то же самое время во Франции строится страшно дорогой проект на имя ITER, международный термоядерный реактор, который будет огромный, который будет запущен только примерно через 35 лет. То есть разница совершенно колоссальная. Вот, но кроме этого странного заявления этого человека из Skunk Works, никаких комментариев со стороны, собственно, самой компании Lockheed Martin не последовало, и это был какой-то вброс, а вот почему он был сделан, не очень понятно.
Я скачал себе приложение на мобильный телефон, основанное на науке позитивной психологии. Есть очень простая идея в позитивной психологии, состоящая в том, что человек очень легко забывает хорошее и помнит плохое. И когда ты подытоживаешь свой последний час, свой последний полдня, свой последний день, свою неделю, семестр, ты всегда находишься в негативном балансе.
Ну, потому что хорошее — это, само собой, разумеется, а плохое — это ужас.
А плохое
—
это значит
ужас,
то, что конечно. Стоит запомнить, заметить, предотвратить, на этом больше зафиксирован. Приложение 3 раза в день напоминает мне записать в специальный тред, что сделало меня счастливым в последние несколько часов. Очень простой примитивный сервис. И я дисциплинированно реагировал на его призывы. Иногда чувствую, что мне трудновато вспомнить, что было действительно хорошего.
Тем более же, если этого не было.
Тем более, что оно, как-то известно, всегда было, всегда бывает, просто ты на его не замечаешь. Но, что очень важно, что в следующие же дни я начал замечать, что я специально подмечаю, что хорошего происходит, чтобы потом быть готовым, когда меня призовет к ответу мой телефон. И это момент, когда позитивная психология начинает работать. И это, я чувствую, что прямо это реально меняет мое настроение, потому что я стал гораздо внимательнее ко всему хорошему. Видимо, это особенно хорошо работает с людьми, которые особенно жестко подавляют все хорошее, кто особенно слеп хорошим, как, видимо, я. Твой ход.
В Токио, где изобрели уже, сравнительно давно, разработали некий протез роботического свойства, протез для человека, mm-hmm. который ему помогает ходить.
На экзоскелете,
на таких экзоскелете,
внешних ногах.
Да. Так вот, он получил сертификат безопасности. То есть мы сделали еще один, не мы, а японцы, к сожалению, сделали еще один большой шаг на пути к тому, чтобы у людей, которые испытывают проблемы, возможно, в старости с ограничением подвижности, чтобы они проводили время не в инвалидном кресле, а спокойно ходили, и им в этом помогал такой очень красивый, футуристического вида экзоскелет.
И теперь это продается в магазине?
Нет, пока еще это не продается в магазине,
по крайней мере,
но уже
рекомендовано
точно
применение
будет.
На людях.
Уже скоро точно будет.
Фантастика.
Да.
Твой ход?
Слушайте, у меня какая-то довольно дурацкая новость, и это моя последняя, про тараканов.
А, ты класс. Все-таки постепенно в нашу религию.
Да, я нашел, чем вам ответить. Обнаружилось, что если таракана толкнуть немножко в бок, типа сбить его с
пути. То он даст сдачи.
То он обратно выправляется. Так вот, выяснилось, что он выправляется обратно быстрее, чем начинает работать его нервная система.
То есть это значит, что его мышцы запоминают траекторию и...
Скорее, это свойство его механики, грубо говоря.
Это мы утром так на работу ездим в бессознательном состоянии.
Да. И поэтому, если присматриваться повыше ко всяким тараканам, то, может быть, мы можем создать каких-то роботов, которые тоже не будут использовать свои и без того маленькие электрические процессоры, которые у них вместо мозга, для того, чтобы лишний раз
не
падать. Да.
Хорошо, и у меня тогда последняя новость. Очень меня впечатлило такой краудсорсинг в прямом смысле слова. В Африке у многих людей нет доступа к воде, и есть всякие сложности с дороговизной всяких вроде бы простых способов, например, поставить насос, и нет электроэнергии. Специалисты южноафриканской компании Play Pumps International придумали необычный способ помочь жителям жарких стран добывать воду. С помощью насоса вода поднимается из-под земли по трубам. А работает этот насос благодаря энергии, которая совершенно бесплатна и в больших количествах вырабатывают дети во время игры.
Детский труд все-таки.
Да, надо просто поставить карусели в тех местах, где дети с наибольшей вероятностью будут на них запрыгивать, где-нибудь рядом со школами. Дети во всем мире очень охотно крутят эти карусели. И поднимают воду на довольно большую, с большой глубины, на большую высоту. Довольно дорого устанавливать эти вышки, $14,000, но они используются для рекламных счетов, и так отбиваются затраты. С вами был Карен Шейнян и Сергей Добрынин, спасибо вам.
Счастливо.
Большое спасибо вам.
И Илья Колмановский в подкасте «Популярная наука. Радио Свободы». До новых встреч.
Счастливо.
Пока.